Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань недров Сережа, все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, вторник, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Че, она меня смешит просто, поэтому я смеюсь, Дарья Кнорова.
Сергей, Даренко, я не специально.
Смешишь? Нарочно. Нет, нарочно. Слушай, с Новым годом, во-первых, я хотел сказать, что настал, наконец, этот год из земляной воды. На самом деле же инская вода, в данном случае свинья, правильно? То
есть, Бронислав Виногродский сейчас у нас...
Я пытаюсь ему позвонить. Они вчера с Козей там так лютовали, что я не уверен, что он проснулся. Они лютовали там по-черному. Я смотрел в Инстаграме. Да.
Алло?
Неужели ты проснулся? Привет, я звоню из эфира. Здорово.
Да, я с вами.
Скажи, ну а вы вчера с Козей лютовали не по-детски там, я смотрю, там по его Инстаграму.
Пилорама, кстати говоря.
А?
С вами Пилорама.
Да?
Вивекананда. Да-да-да.
Слушай, скажи мне, ну с Новым годом тебя.
Да.
Скажи, ну скажи два слова, скажи нам два слова, к чему напружиниться и все равно потом все профукать, как?
Ну ты же у себя написал все в Инстаграме, все правильно. Самый лучший вообще прогноз новогодний был. Я завидую жутко, как ты написал в России.
Да?
На то, что болото.
Год болота. Год болота.
Но будем вязнуть по-новому.
Слав, ты стрелял вчера, что ты делал? Скажи, вы где отмечали?
Я у себя на Садовой, как обычно.
А, на Садовой? Они в нехорошей квартире сидят, ты знаешь?
Да, рядышком.
А мне казалось, что тебя оттуда схарчили. Если что, я правда думал, я бы приехал бы.
Хо-хо. Так, ну да. Ты какой ты, я не знаю. Все нормально, там жгли, все как обычно. В раковину дудили, песни пел. С одесского кичмана сбежали два уркана.
И все.
Прогноз.
Про маму. Скажи моей маме, что сын ее погибнул.
Скажи еще маме, что сын...
Что сын ее погибнул на войне. Ну правильно, это самая китайская песня. Самая китайская.
С улыбкой веселой на уске.
Да, ладно. Давай, брат, пока.
Всем
пока.
Удачи,
спасибо,
тебя.
До свидания.
Счастливо. Они вчера отмечали. Я не знал, что они в нехорошей квартире. Ну, там рядом у него, по-моему, 52-я.
А-а-а.
Нехорошая 50-я квартира.
Ну, там музей.
Там музей. А у Бронислава Брониславовича 52-я, по-моему, или там 53-я, что-то не помню. Ну, они прямо над нехорошей квартирой. Бал сатаны устраивают.
Вот, спалили адрес Бронислава Виноградова.
Бронислав Брониславович, очень удобное место. Приезжайте в нехорошую квартиру, значит, на Садовой. И там можно, вот я всегда въезжаю прямо внутрь на мотоцикле, развязно абсолютно. И ну, все очень удобно и клево и так далее. Не, музей, мне кажется. Ну, там как бы много сразу подъездов, вот такие нашпигованные.
Угу.
Музей, по-моему, в соседнем подъезде. Ну, потом разберемся. Ладно, как вы с котом ладите? Ну, я же Коровьев, как мне не ладить с котом? Александр спрашивает, как вы ладите с котом-бегемотом? Ну, говорю, очень просто. Я Коровьев, а кот мой друг.
Сидит спокойно себе, примус подчиняет.
Конечно. Слушай, ладно, значит, год какой будет, я вам фэншую напущу, потому что Бронислав Брониславович меня похвалил. Значит, год будет гнили, ну, в смысле хорошем, потому что я сейчас объясню. А ведь этот год иньской земли, иньской воды в небесном стволе. Ну, сейчас, внимание, сейчас вам надо верить, просто верить некритично. Потому что будете критиковать, ни хрена не поймете. Тут надо, как сказал блаженный Августин, верь, чтобы понимать. Верь, mm-hmm. чтобы понимать. Вот уверуй. Значит, смотри, все очень просто. Существует небесный ствол и земной ствол. В небесном стволе, который руководит, правит Иньская земля. Это дерьмо собачье, это очень плохо. Иньская земля, я тебе объясню. Это грязь, жижа. Такая жижа из глины.
Ща, я тут гуглю просто параллельно.
Ничего не ищи.
Иньская земля.
Иньская земля.
Я не понимаю, что это значит, иньская земля.
Я тебе объясню, что это значит. Это плохой чиновник. Земля управляет водой. Ну, смотри на меня. Прям.
Иньская земля, мастер на все руки.
Посмотри на меня, посмотри на меня.
Добрая, плодородная почва. Да, добрая. Нет.
Добрая, плодородная, такая рыхлая, никакая, да. Слушай, или размазня почва такая. Значит, иньская земля правит, как небесный ствол, в этом году. К воде земля, вообще земля, относится как чиновник. То есть она ее воду ограничивает, земля. Земля, понятно?
Да.
Совершенно справедливо. То есть она ее контролирует. И эта земля в этом году иньская, то есть это размазня. И если знаки совпадают, инь-инь, то это плохой чиновник, седьмая погибель. То есть сущность года, земная сущность года, вода, иньская вода, то есть тухлая, болотистая, черная, мутная, плохая вода.
Так у нас в России так каждый год.
Нет, в этом году отдельно. Сущность года – иньская вода. То есть черная, мутная, не, такая болотистая, стоячая какая-то, такая с воньцой вода. И в этом сущность. А ее чиновник в этом году – грязь. И таким образом, но вдобавок совпадает инь-инь. И совпадая инь-инь, это значит, что этот чиновник плохой. Не благой чиновник, а плохой чиновник. Мелкий чиновник – это мелкий человек, который будет упрекать все время. Это седьмая погибель упреков.
Ничего нового, абсолютно привычная.
Седьмая погибель упреков. То есть чиновник, тот, кто правит жизнь, да, будет упрекать. Угу. В этом фишка.
Да.
А то, что есть, собственно говоря, земля, земная ипостась, земной ствол, это будет гнилая вода, болото. Таким образом,
китайский календарь в этом году совпал с русским календарем.
Ну, как-то так, да нет, с русской жизнью.
С русской жизнью.
Да, нет, я написал в инсте, смотри, в инсте, а потом распостил везде. С Новым годом ничего особо хорошего не будет. Иньская земля полужидкой грязной глины будет удерживать от растекания гнилую иньскую воду болота. Восхищенно наблюдаем за этим. А еще поздравляю всех, у кого день рождения в эти дни, написал я в инсте. Сейчас очень много дней рождений. Дети неравнодушны от празднованных майских праздников. Жертвы пьяных зачатий. В хорошем смысле этого слова.
У вас все жертвы пьяных зачатий.
Нет, октябрьский, нет, мать, нет.
Да,
я тебе скажу, сейчас объясню.
Тоже.
Я объясняю. Начало декабря, это 8 марта, жертвы пьяных зачатий. Начало декабря. Потом, соответственно, октябрьский, это жертвы пьяных зачатий Нового года. Нового года. И, соответственно, конец сентября начало. И сейчас идут первомайцы. Первомайцы, привет, первомайцы! Я ужасно болезные, я вас поздравляю, болезные. Слава вам, хорошо, что живы. Понимаешь, у нас же идут три волны основные рождений. Октябрь, декабрь, это 8 марта, и сейчас, 1 мая. Ну, как бы вот волны рождений. Все в несознанке. Тут помню, тут не помню.
Не знаю, сейчас все хипстеры на Бали в новогодние праздники. Все где-то там, на Шри-Ланке.
У них дни рождения?
Да нет, просто вы говорите о том, что люди в несознанке в новогодние праздники пьяные лежат и радуются жизни дома.
Ты понимаешь, в чем
дело?
И
поэтому рождаются дети.
Понимаешь, в чем дело?
А сейчас все не
если
так, тебе сейчас
30 лет, если тебе сейчас было бы 30 лет, а тебе 18, я знаю, угу. Если бы тебе было бы 30 лет, то ты бы отсчитала 30 лет назад. И ты бы поняла, что 30 лет назад был 89-й год. 89-й. Был 89-й год. И ты сейчас прикинь, что такое 89-й год. Какое Бали? О чем ты сейчас говоришь?
Я вам говорю, что сейчас...
Никого Бали не было в 89-м году.
Да, в 89-м может
быть. Я лично февраль 89-го года провел в Испании. Весь месяц. Прямо приехал и уже уехать не мог. Мне так понравилось. Честное слово. Я помню, я фотоаппарат мыльницу потерял на это самое Коррида де Торос де Рекена. В Рекене оставил на Пласа де Торос свою мыльницу. Очень хорошо, это февраль 89-го именно. Я только что приехал из Латинской Америки, где был в Суринаме, рядом с Венесуэлой и Венесуэле. в 88-м. И два месяца я провел тогда в Бразилии и Венесуэле. То есть я путешествовал так, как эти голодранцы путешествуют сейчас.
Да, это правда.
Я это делал, когда мне было 28 лет. Я проводил по 3 месяца в году в Латинской Америке. По 3 месяца в году. Понятно, да? Сейчас вся эта рванина ринулась повторять мои вот эти все. Значит, но основная масса советских людей в 89-м году стояла в позе, ага, уперевшись на локти. Значит, это потому что жизнь их гнетуще обижала людей, обижала жизнь гнетуще. Понятно. Поэтому, когда ты думаешь, что они сидели на Бали, ты ошибаешься. На Бали сидел я. То есть я сидел в Испании в 89-м году весь февраль. Вру! Что я сейчас сказал? В 89-м году я был в Суринаме, в феврале. А когда же я был в Испании? Летом, что ли? Я забыл. В 89-м феврале мы снимали «Бабочек». И это самое в Испании, я помню. В этом вот самом, в Суринаме. Я ездил с баптистами, американскими баптистами в джунгли. И мы даже не знали, где мы приземлились. Это Бразилия или еще Суринам. Мы улетали куда-то на Сесне, хрен пойми. Какие-то племена первобытные и так далее. Вот где я был. Ну ладно, хорошо, все, поехали дальше.
Мы а хорошо, мы вам, да. А мы вам не завидуем. Нам хорошо в болоте, которое подпирает гнилую воду.
Ну и хорошо, ну правда. Ну, в смысле, глине, которая подпирает.
Глине, да.
Да, да, да. Извините. Слушай, скажи, пожалуйста, что такое проверочное рабство? Я пытаюсь понять, потому что это абсолютно...
Поверочное рабство.
Скажи, пожалуйста, мне интересно ужасно.
Я ни разу не сдавала воду. Я
стою
по общедомовому, потому что мне лень сдавать счетчики воды.
Воду. Ну там же меньше выходит.
Это какой-то бред. Понимаете, первый раз я должна пойти сначала, чтобы мне поверили по фотографиям, чтобы утвердили, что у меня все поверка есть.
Дальше.
Потом я должна один раз сходить в МФЦ, и только
дня.
Потом мне разрешат отправлять по интернету эти данные счетчика. Ну это же бред. Ну это же полный бред.
Да. Смотри, значит, я хочу сказать. Сегодня главная тема дня. Обратите внимание. Если вы посмотрите всевозможные рейтинги новостей, в том числе в Медиаметриксе и везде, это поверочное рабство. Я пытаюсь понять, что это такое. Я думал, что как бы знаю жизнь, но я не знаю жизни.
Нет, каждый месяц вы обязаны в конкретные
часы
с 10 по 15.
Так я и делаю.
Вот, это и есть рабство.
А,
вы раб.
Но у меня нет сертификата, но у меня стоят счетчики на воду, но на них нет сертификата.
Так а что вы сдаете тогда?
Ничего не сдаю.
А, ну вот.
Оплачу как колхозник.
Вы платите есть, по общему.
Я счетчики поставил. Оплачу по общедомовому.
Да. И это выгоднее, честно.
Выгоднее?
Ну, если вы много льете
воды. Нет, потому что нет.
А вы немного льете, тогда невыгодно.
Нет, тогда надо каждый день принимать ванну, другое дело. И побольше тратить, и тогда выгоднее, наверное, так сказать, там как-то, не знаю.
Вот.
А?
Ну,
я не знаю.
У меня примерно так происходит. Просто
да?
Поэтому, конечно...
Ты как утка все время в ванной сидишь.
Ну, да.
В общем, она призналась.
Короче говоря, да, понимаете, пока там помоешь, все это эти полы, туда-сюда.
А ты моешь полы?
Да.
Многократно?
Ну, раз в 2-3 дня, да, протираю полы.
Ага, хорошо, ладно, давайте поймем. Товарищи, все звонят, я не понимаю. Что это значит, теперь не будет поверочного рабства, а какое другое рабство будет?
Не будет никакого.
Свободы не будет точно, я вам обещаю. Свободы ни хрена не будет. Рабство железно будет. А что это такое, я не знаю. 7373, какое будет рабство?
Будет какое-нибудь другое рабство.
Какое-нибудь другое рабство? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы поняли эти статьи сегодняшние? Что, почему не будет поверочного рабства? Мы должны вообще ничего не сдавать. Что мы должны делать теперь?
Да, поясню ситуацию.
Да.
В общем, на данный момент есть такое положение. Значит, счетчики в квартире, воды горячие и холодные, раз, по-моему, то ли в 2 года, то ли в 3 года, вы обязаны вызывать мастера, и он проверяет, и дает вам акт, и если там что-то не то, вы за свой счет обязаны все это заменить. В общем, непонятно, зачем вы должны этим заниматься.
Можно еще, пожалуйста? Они меняют контору, которая за этим следит, и контора пишет вам письмо, что предыдущая поверка не годится, потому что теперь нужно новую провести.
Нет.
Да, было такое со мной.
Я буквально 3 месяца назад, в конце прошлого года, во всех своих 3 квартирах
вот видите?
Бегал целую неделю.
Нас слушает Навальный, осторожно, про 3 квартиры.
Ну, там своя жены, неважно там, ну, просто это надо неделю посвятить этому, вызывать, менять, да, и так далее. А если там что-то, чего-то не сойдется, или вы не вызовете, то с вас будут брать не по счетчику управляющей компании, а по квадратным метрам, в 5 раз больше. Ой. Поэтому вы побежите, вам деваться некуда.
Скажите, вот а если вообще нет счетчика, то берут по квадратным метрам или по какая-то общая домовая?
Да, да, да. Нет, берут по квадратным метрам.
А как метры? Мы же не, слушайте, это же не теплица. Какая разница, сколько там метров?
Нет, неправда. Нет. Ничего подобного.
Ну, подождите. Но если бы это была теплица, можно было бы брать по квадратным метрам. Или это был бы бассейн. Но поскольку я один, я не могу гадить в 5 раз больше.
А, ну вот для этого вам скажут, поставьте счетчик. В советское время так было, брали по количеству прописанных людей и по квадратным метрам квартиры. Там все у них это связано.
Метры? Как это метры могут быть связаны?
Все потери, которые есть по дому, там, все потери, будут ложиться на вас. Поэтому, выгодно счетчики поставить. Но вопрос в другом. Зачем мы должны бегать с этими счетчиками? Управляющие компании пусть занимаются. Это правильно, я считаю.
Это их гемор, конечно. Мы платим деньги и хватит, правильно? Да, то есть мало того, что с нас берут деньги, еще и унижают.
Чиновник сегодня правильно сказал же в преамбуле-то. Это все равно, что ты на рынок должен ходить со своими весами. Что за бред?
Ну да.
Это, ну, вообще не
понятно. Да-да-да. Послушайте, значит, смысл в чем? То есть мы все равно теперь обязаны сдавать данные, правильно? Но поверка, которая происходила спонтанно по их прихоти, так сказать, там, смотри, существовало сколько-то лет один раз поверка, которая, так сказать, там
раз
правильная.
Раз в 10 лет холодная, раз в 5 лет горячая.
Совершенно верно. Но они меняли раз в год какую-то компанию, которая тебе писала, клянусь, я знаю.
Но это было давно, сейчас
не так. Никак
не
давно, но почему, год назад. Нет, слушай, они мне говорят, вы понимаете, что вас проверяла не та компания, а вот эта компания. Я говорю, окей, что вы хотите? Мы хотим прийти и проверить, потому что нам надо снова там другая печать, штамп, что-то там, это, как называется, пломба, вот эта фигня. Я говорю, окей, ну идите, что вы? Они говорят, хорошо, но не тогда, когда вам удобно. Вот когда вас не будет, и вы будете в командировке, вот именно в этот окаянный день мы хотим прийти. Я говорю, ребят, тут надо как-то, так сказать, найти общие точки. Но очень трудно, понимаешь? Они потом это следят. А, значит, все равно сдавать надо, я правильно понимаю? Сдавать все равно надо, по-прежнему.
Так, а
слушай,
в чем смысл,
что
тогда
нас напугали с тобой? Мы вдвоем с Дашей по разным адресам, правда. Значит, мы не сдаем нифига, потому что мы платим.
Но
квадратным метрам?
Да не по квадратным метрам, а рубль за 1 метр кубический воды. Человека рубль. То есть сколько у вас прописано, столько и... Вот у меня был такой казус в прошлой квартире, в которой я жила. Там никто не был прописан, вообще не было никого прописано. Я прописана у родителей.
Да.
И получилось так, что они мне вообще не насчитали. Считали. То есть я не сдавала
счетчики. Они тебе говорят, я знаю, у меня такое было. Они тебе говорят, да, мы будем брать с одного человека.
Но там правда,
говорю, или... там, я говорю, никто не живет. Они говорят, фигня, мы будем все равно брать за одного человека.
Я когда пришла уже оплачивать долг, у меня там какой-то накопился, я говорю, а как же не насчитали? Я говорю, насчитайте мне как-нибудь. И она мне как-то насчитала, честно.
Как если бы там жил один человек.
Наверное, да.
Я тебе говорю, у меня такой был договор. Я говорю, там никого нет, сроду не было и так далее, и так далее. Там даже нет тараканов, ничего нет. Они говорят, хорошо, мы тебя насчитаем, как если бы там жил один человек. Я говорю, окей, ну что делать? Приходится.
Но нравится, это точно не связано никак с никаким метражом.
Метраж не может быть. Метраж, если это теплица. Вы же там орошаете. А если это не теплица, какая разница метраж? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Сейчас вам все объясню.
Давайте.
Я электрик.
Да.
Значит, общий принцип, что вода, что электричество. У вас есть прибор учета, который на заводе опломбирован.
Да.
Значит, завод говорит, что он хорошо работает. Дальше вы его устанавливаете в свою систему, его пломбирует управляющая компания.
Да.
Значит, вторая пломба, это значит, что вы его правильно подключили, не отключали, не обводили
его.
Не скручивали, понятно.
Да.
Вот, значит, если управляющая компания меняется, они, конечно, говорят, пломба-то не наша, давайте мы нашу пломбу.
Да, и верно.
Они должны делать это бесплатно. Значит, самые большие потери – это тепловые потери. Вот у вас есть батарея, по ней течет горячая вода.
Да.
Значит, там нужно ставить на каждый стояк, посчитайте, сколько у вас стояков в квартире, нужно ставить... прибор, который считает и температуру, и расход воды, значит, он стоит, я не знаю, я нигде не встречал.
Подождите, а разве у нас нет такой счетчика?
А это не общедомовая?
Общедомовая. Спускайтесь в подвал, там труба.
Есть, да?
Ага,
понял.
Вот эти протечки подвальные распыляются по дому, а дальше выходите из дома, идете по улице, и там под землей труба течет.
Я экономлю маски, у меня там из 4 батарей работает 1,5. Вот я правда экономлю адски.
Ну, так... Ну вам-то, вот тепло-то вам считают не по теплосчетчику, которого у вас нет.
Нет.
Вот обратите внимание на...
Смотрите, я не курю, счета. Эти уроды соседи, ну в хорошем смысле, я сейчас абсолютно, я очень люблю соседей. Эти уроды, значит, живут при открытых форточках и при всех включенных батареях. Почему? Потому что они курят. Значит, понимаете, да? А я живу с закрытыми окнами и с полутора батареями из четырех. Полторы батареи.
Все это делится по нормам.
Все, они курят, я за это плачу.
То есть вы оплачиваете по количеству своих прописанных.
Я понимаю.
Вот. Что касается приборов учета и откуда вся эта шумиха, муссируется закон об интеллектуальных системах учета. Типа, давайте вообще по всей стране заменим все счетчики и водяные.
Хотя с нас денег содрать.
Холодные, горячие и электрические на новые, умные, которые по интернетам будут отправлять.
Если у них они с ума посходили, пусть они еще один мост в Крым построят лучше.
Ну зачем? Вот тут же
Рядом, там можно еще рядом построить.
Вот посмотрите, вы покупаете счетчик, у него там 5-6 лет, как бы, изготовитель дает гарантию на, ну, там, там на тепловой, на счетчик электрический 10-12 лет, на газовый точно так. То есть 10 лет не будете ничего покупать. Вы его поставили, и все. И не
будете. Я их ненавижу. Покупать. Можно сказать, как я их ненавижу? Ну, в хорошем смысле. Да, прошу вас.
Ну, а им же тоже кусочек хлебушка хочется свой.
Да что, вот, хари разъеты, я же видел.
Поэтому людей мерзкое, и раскорячивают, чтобы они шли и покупали новые приборы учета,
каждый раз хорошие. Каждый раз одно и то же. Щипают по копейке. Лучше бы меня где-нибудь остановили в переулке, отняли кошелек. Вдруг у меня хорошие деньги там. Ну что же они пристают? Нет, почему они с кистенем не ходят? Они должны ходить с кистенем в подворотне, нас останавливать, забирать деньги.
Вот вы знаете, например, что это будет ужасный, менее хлопотно.
Я тебе серьезно говорю. Во-первых, ты не знаешь, в этот день тебя остановят или нет с кистенем. Государство. Пусть государство с кистенем. Каких-нибудь хлопцев наймет, тетушек. С ружьями. Они тебя останавливают, забирают все деньги. Все. Но ты не знаешь, какой день тебя остановят. И ты быстро раз, и все, и пошла. И пошла. Отняли у тебя сумочку, и пошла.
И облегчение
но
какое-то.
Абсолютно.
И
нет, поставить раком. Ой, простите, я никогда так не говорю. Поставить в позу всю страну, чтобы она что-то меняла. Вместо этого ограбьте кого-нибудь. Ну, я не знаю, с кистенем, действительно. Но мне кажется, это проще.
Я все, что я поняла, читая сообщение в Телеграме.
Да, видимость законности при этом.
Слушай, нас с вами, я поняла, что мы никто безумие. Ничего не понимаем в этих счетчиках.
Нет. И при этом видимость законности, что меня бесит, понимаешь, нет? Ограбь меня, ограбь, скотина. Подойди с пистолетом, скажи, вытаскивай деньги все, и все. Я вытащу ему, и все. Понимаешь, все? А завтра его он уже где-то другого грабит. И мне прикольно. Я ставлю, никого нет. А? Где? Никого. Хорошо, я пошел домой, меня не ограбили. Во второй день. Но это видимость законности. Вот этот бульдог, который тебя пережевывает, проедает тебя. Понимаешь? Он проедает потихонечку, жует. Глянь, ноги нет. Ой. Еще жует, глянь, руки нет.
Сергей Карпухин, скотство. кажется, понимает... Давай. В чем суть? Если нет счетчика, общая недостача, то есть сколько потребили все люди в доме без счетчиков, делится на всех, у кого их нет, пропорционально площади.
Пропорционально.
Ну, это тоже... Нет, что-то я поняла, что это тоже какая-то
странная
история.
Короче, вот что, ребята.
Вы ничего не понимаете в счетчиках. Ози, а вы понимаете? Напишите тогда, если вы понимаете. Мы не понимаем, честно.
Ребят, я хочу... Где там вот это сдохнет, я поеду на ее место. Тетка вот эта, которая в Красноярском крае там в сопках. Пантелеймоновна, или как
она,
там?
Она, по-моему... нет, она жива.
Она все еще жива, да.
Жива?
Я думаю, что у нее же там фасилитис какие-то останутся. Там, ну, какие-то курятник, там, где она живет. Я туда поеду. А? Как ее звать, эту тетку, не знаю?
Я не помню.
Ну, в общем, ее звать как-то. Счетчики, нет, счетчика собирают, счетчика. Слушайте меня, вот эта тетка из Красноярского края помрет... Соответственно, можно я как-то... Может, надо как-то ей послать конфет каких-нибудь или что-нибудь такое, а? Значит... Чтобы она меня в наследники.
Да ей там, знаете, сколько конфет присылают? Вы думаете, вы один такой?
Окей. Я займу соседнюю... Агафья. Я займу Агафья, совершенно верно. Агафья, спасибо. Агафья Лыкова.
Лыкова.
Сразу после Агафьи Лыковой я занимаю ее фасилитис, и все это занимаю, и там буду жить. Пошли нафиг со своими счетчиками. Достали, понятно? Меня это гнетет, я сейчас объясню. Но у меня есть этот деньги, деньги есть, окей? Бабки в доме водятся. Но меня гнетет постоянное пережевывание меня этой сраной машиной. Понимаете, она мне надоела. Просто надоела. Новости. 9:37, вторник, 5 февраля, радио «Говорит Москва», передача «Подъем, право знать», ведущая Дарья Кнор.
Сергей Доренко.
Здрасте. Поосторожно. Слушай, значит, радон нашли в детском саду, ты читал прямо сейчас, 5 февраля, 8:55, нашли радон в частном детском саду РЖД в городе Белово, Кемеровской области. Зафиксировали.
Я была в Белово, господи.
Что ты говоришь? Ты была в Белове.
В Белове.
Да, ну что там в Белове, скажи мне. Ну, Кемеровской там... области?
Да, Боже, в Салаире, там рядом Салаир.
Зачем город. Ты там была? Зачем? Скажи правду.
Там родственники...
Купалась в монтах, в этих там манты.
В Салаире родственники моего мужа.
Ах, вот как? И у них стадо моралов. И они...
Моралы это, по-моему, все-таки на Алтае. Хотя
да?
Там, может быть, тоже
это не одно и то же? Хорошо, неважно. Кемеровская область и Алтай это
нет,
не одно и то же?
Нет, это рядом, но это... Ну как, относительно как? Рядом.
Ну, понятно. Ладно, подожди меня. Дальше. В РЖД, в сад, детском саду РЖД, в городе Белове, Кемеровской области, зафиксировали повышенное содержание радиоактивного газа радона. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Работу сада приостановили. Повышенное содержание радиоактивного газа. Обнаружили во время плановой проверки Роспотребнадзора. Радон зафиксирован в трех помещениях детского сада. В медицинском кабинете, в спальнях средней и первой младшей групп. Работу сада...
Продукты распада газа могут привести к раку легких, а также к развитию лейкозов.
Я тебе скажу почему. Можно я скажу? Я открыл периодическую систему Менделеева. Мне кажется, что да. Мне кажется, что детей кормили предшественником радона, и они его выпукивали. Я тебе скажу, чем. Детей кормили. Сейчас радон. Радон 86-й же у нас. Значит, астатом и полонием и висмутом. Висмутом, полонием и астатом кормили детей. Они выпукивали радон, потому что это продукт, ну, следующий, восходящий. Правильно? Mm. Я химию правильно понимаю, товарищи? Я по химии имел 5 баллов.
Разве но... не метан нет. выпукивают, нет?
Нет, смотри, их кормили полонием 84-й. Они выпукивали радон 86-й,
все понятно.
86-й через цепочку. Сидеть. Кто-нибудь из химиков, позвоните мне, пожалуйста, это так работает? Они потом вдыхали радон, собственный радон, который выпукали только что, и получался Франций радий, следующий, там уже 87-й, 88-й, актиний, розенфордий и другие продукты распада. Алло, здравствуйте, ну разве нет?
А, Сергей, да. А, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, я в свое время, как вы знаете, жил на Алтае больше 30 лет. Вот у нас, как сказать, есть там радоновые источники даже, и они, если их правильно применять, даже полезны для здоровья. Вот. Но в данном случае дело как раз не в продуктах, так сказать, распада, а в сырье, из которого делались панели, и перекрытие вот этого самого детского сада. Да. Такое и у нас, в частности, в Алтае тоже бывало, и тоже приходилось закрывать какие-то учреждения, связанные вот с детьми. Вот, да. Просто некачественное сырье, из него наклепали плит, а оно потом начинает выделяться в процессе эксплуатации. К сожалению, вот так вот.
Народ, спасибо. То есть, но это не мои догадки относительно таблицы Менделеева не годятся, да? Народ любит...
Ваш гений пока еще не признан.
Знаешь, у меня пятерка по химии, товарищи. Я думал, что если кормить, если есть полоний...
Знаете, вы опережаете свое время, Сергей.
Нет, если есть полоний и остат, то пукаешь радоном. Я думал, это так работает. Нет?
Люди будущего придут к этому. Кто-то вспомнит. Так Доренко же еще говорил.
Никто не вспомнит. В том-то и дело. Сколько я гуманитарных открытий произвел, никто не вспоминает.
Да ладно.
Абсолютно. Все приходят к тому, что я сказал сколько-то лет назад.
Вы просто столько гениального сказали, что не могут припомнить все.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Здесь больше не химия, здесь больше ядерная физика.
Прошу вас.
Одно могу сказать, что если... Радон обнаружили уже службы радиационной безопасности.
Значит, то, много.
На самом деле это действительно серьезно, потому что сколько к нам не приходило службы радиационной безопасности,
да.
Обнаружить, что вот у нас на индивидуальных дозиметрах что-то там насчиталось, они никогда не могли.
Да.
Поэтому если они уже своими приборами начинают чувствовать, то это действительно там, скорее всего, какая-то проблема.
Я понимаю. Но там у них радон... Слушай, стремление народа как-то отравиться лечебным образом и найти необычные способы продления жизни, абсолютно неостановимо. Я еще хорошо помню, как в детстве бабуля рассказывала мне, что женщины ее возраста, я полагаю, им было, это были старухи лет 50, значит, ну, мне было, может быть, 10, не знаю. Ну, я так думаю, мне кажется. Значит, это были старухи лет 50. Они ходили принимать ванны в воде, теплой воде, которая вытекала из какого-то металлургического предприятия. Я тебе серьезно сейчас не шучу. Значит, там была металлургическая, металлургическая или горнообогатительное какое-то предприятие. И в какую-то промоину, значит, вытекала вода. Бабуля сказала, мы обязательно должны поехать посмотреть. Мы действительно посмотрели. Значит, вытекала вода из трубы, а тетки прямо в таких некрасивых лифчиках, то есть не купальниках, а в таких некрасивых лифчиках, залезали в эту помойку, ну, в смысле, залезали под трубу прямо. Там вода была теплая, я потрогал пальцем. О. И они говорили, что эта вода, она лечебная. То есть у людей есть какая-то вера в волшебство.
Нет, слушайте, что говорить, ученые, которые жили в вашей квартире, под стать уринотерапии. Лечили содой.
Это под стать Сталин. Уринотерапии, абсолютно. Да. Уринотерапия, выхлоп.
Хотя, сначала уринотерапия, потом этот источник.
Хотя я верю.
И замаскировать содой.
Я верю в некоторые волшебные свойства отходов производства. Серьезно. Потому что у меня дед прожил под стеной ферросплавного завода, где все время пахло ферросплавным заводом, 93 года. И я всегда задумывался...
Вопреки, мне кажется.
Нет, наоборот. Мне кажется, благодаря. Я всегда задумывался о позе экологии. Я думал, что если жить под стеной ферросплавного завода и так, чтобы роза ветров была соответствующая, чтобы все время на тебя выхлоп ферросплавного завода шел, то можно 93 года спокойно прожить. Правда. Самородная ртуть. Сейчас еще вот мне пишут. Какие еще?
Кто-то написал, что да. все панельные дома фонят. И я теперь задумалась.
Самородную ртуть и киноварь в лечебных целях начали использовать в Китае и Индии уже 4-3 тысячи лет до новой эры. Известно, что китайцы применяли ее для лечения проказы. Древнейшие даосские тексты, это правда, напоминают киноварь в качестве средства для обеспечения долголетия. Они ели ртуть. На самом деле, поэтому умирали. Но считалось, что это не настоящая смерть. Женя переходит в новую ипостась, становится бессмертной.
Ну вот.
И путешествует с облаками. Да, что-то такое было. Значит, хорошо, я хотел...
Русская моча против скальпеля врача, пишет нам Смит.
Русская моча. Да, спасибо.
Какой кошмар.
Да. Слушайте, надо двигаться дальше, мы не можем все время висеть. Радон так радон, ну что это такое? Основной источник радона — влажность, говорит Владислав. Владислав, спасибо большое. Вот это очень вы правильно сказали. Если в угол... Вы знаете, что средневековые биологи писали в Европе, вот в ихней этой Европе, писали, что если в угол подвала набросать тряпок, то из тряпок порождаются мыши. Это тонкое наблюдение, это то, что из влажности порождается радон. Это тончайшее наблюдение сродни высказываниям средневековых ученых. Вы молодец. Слушай, Михалков красавец. Нет, мне нравится Михалков. Я же почему говорю. Он искренний. Он искренний, потому что очень многие люди лицемерят. А Михалков никогда не лицемерит. Он входит как бы в роль. Ну, хороший актер, надо сказать. Правда же? Он сказал, у него есть авторская программа «Бесогон». Да?
Да.
И в этой авторской программе режиссер рассуждал о том, что такое интеллектуальная элита и что она должна делать для признания со стороны своего... И очевидно, понятно, что эталонная интеллектуальная элита — это сам Михалков и есть. И он начал рассказывать сейчас, в 2019 году, но это совершенно его не смущает, о выпуске Comedy Woman 2013 года.
Как если бы это было вчера.
Как будто это было вчера. В котором одна из участниц шутит про погибшего в 45-м году в немецком концлагере генерала Карбышева. Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, я никогда не знал, что овцы — это оскорбительно. Мне всегда нравилось слово. Не знаю. Они сами понимают, что они говорят. О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое на 40-градусном морозе стоять обливаемым из шланга холодной ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе, возмутился Михалков. И так далее. Значит, надо сказать, что... сейчас мы чуть позже вернемся к этому, что Михалков, как это сказать, одновременно дезактуализирован, потому что он рассказывает нам, что было в 2013 году.
И актуализирует Comedy Woman.
А что это? Я
не в курсе. Программа на ТНТ, ну есть же Comedy Club, вы, наверное, слышали.
Я слышал.
Есть Comedy Woman, где
слова, я слышал.
Девчонки
я слышал, но выступают. Не видел. Я слышал, но не видел.
Ну, Варнаву вы же знаете.
Как?
Варнава. Катя Варнава.
Нет.
Ну ладно.
Варнава назвали вора, которого помиловал Синедрион.
Нет, там... Нет, Варнава ее зовут. Не...
А, это другое. Я здесь путаюсь. Нет, здесь я путаюсь. Значит, я должен сказать, что я все-таки стараюсь быть вне телевизионной культуры. А Михалков назвал участницами... Он просто вспоминает 13-й год, как сейчас, и начинает нам это приводить. Это первое. Второе. Второе. Он немножко путает историю с Карбышевым, которая уже хорошо известна, что это было массовое убийство. Вы знаете историю с Карбышевым, да?
Ну, что там выгнали несколько человек, да, в том числе... Человек. В том
400.
Числе, да, в том
400.
Числе, 400, да.
400. Значит, если вы не знаете, я очень люблю, значит, бульвар генерала Карбышева, там очень много детей, колясок, голубей, детских площадок вот здесь в Москве. Это около Щуки, недалеко от Щуки. Ну вот, и все мне очень нравится. И сам Карбышев герой, безусловно, всех времен и народов. Но там было массовое убийство, вероятно. И это вспоминают и русские, и нерусские заключенные. Если вы хотите про генерала Карбышева.
Заключенные, да, этого концлагеря Маутхаузен.
Которые все-таки, да, Маутхаузен, которые все-таки выжили. Температура была не минус 40, это, так сказать, там вот просто для Михалкова, а минус 12, что тоже абсолютно ужасно. Что тоже абсолютно ужасно. Просто Михалкову не надо придумывать, как бы это сказать. То есть не надо, зачем не надо усиливать, дорисовывать.
Зачем усиливать без того сильную, да, и страшную историю?
Не надо дорисовывать. Еще молнии на него сыпались с неба и так далее. Михалков, не выдумывайте, пожалуйста, ерунды. Значит, это была ужасная история. Абсолютно ужасная. В ночь на 18 февраля 1945 года, я просто прочитаю просто, в концлагере Маутхаузен в числе около 500 других заключенных, которые были облиты водой на морозе, температура воздуха около минус 12, и убиты. Их добивали ударами в череп тоже. Их обливали и добивали ударами в череп. Поэтому, так сказать, никаких ледяных памятников не было, но их обливали. То есть это было зверское убийство нацистов. Да, это точно, да. Значит, смотрите, вот рассказывает майор канадской армии, который там был в Маутхаузене именно в этот момент, но выжил. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго, все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали. Сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее белье и деревянные колодки на ноги. И выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами, с пожарными бронзбойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замерзшие или с разможденными черепами. Понятно, да? То есть они разбивали черепа. Я видел, как упал генерал Карбышев, пишет майор канадской армии Седон де Сен-Клер. Значит, вот русский пишет, бывший военнопленный русский, Сорокин, подполковник Сорокин. Была выделена группа в 400 человек, канадец пишет около 500, русский пишет 400 человек, куда попал генерал-лейтенант Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице. Слабые здоровьем умерли. И их немедленно отправили в топку лагерного крематория. Остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи, это экзекуция, а началось сколько? Значит, не вижу. Но до 12 часов ночи, во время очередной такой экзекуции, товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря. Это пишет, значит... Сорокин, это мученическая смерть. Послушайте меня, это мученическая смерть. Это зверское убийство. Зверское массовое убийство. Это наши герои, которых мы должны уважать последовательно до конца и так далее. И мы никогда не должны шутить шутить над зверскими убийствами. Никогда не шутить над зверскими убийствами. Мне кажется, в этом наша честь и достоинство. Но также мы не должны быть фантазерами типа Никиты Михалкова. И мы не должны выдумывать ахинею. Никита Михалков.
Я не нашла.
Вам как актеру позволительно, конечно, выдумывать ахинею. Но, уважаемые, значит, впрочем, нет, я отзываю это слово. Никита Михалков, не выдумывайте ахинею и не плащите то, что было в 2013 году. Просто мы должны понимать, что генерал Карбышев наш герой. Мы должны понимать, что было совершено зверское, античеловеческое преступление, убийство, массовое убийство. Грязное. И мы должны никогда на эту тему не шутить. Собственно, все. Дикси. Я сказал.
Я не видела этого выпуска Comedy Woman, не нашла.
Мы не должны шутить. Не факт, что они... Но Никита Михалков не должен сказать. Тоже ложаться так. Это очень, понимаешь, в чем дело? Он пытается, Никита Михалков, своими суперлативами идиотскими и своими выдумками дает козыри тем, кто будет, смеяться над нашей историей. Понимаешь, в чем дело? Mm. Он дает козыри, сдает козыри, потому что он начинает выдумывать ахинею. И когда он начинает выдумывать ахинею, над ним будут смеяться. Над ним будут смеяться, будут смеяться над нашей историей. Для того, чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова. Просто сделать ему картонную камеру, картонный микрофон. Пусть он туда попердывает что-то свое, задушевное, пожалуйста, все. Но ахинею не несет, понятно, да? Потому что когда он смешон, а Никита Михалков смешон, начинают смеяться над нашей историей, перепутывая Никиту Михалкова с нашей историей, для того, чтобы не дискредитировать великий подвиг советских людей, для того, чтобы не дискредитировать великий подвиг русских людей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова. Мне кажется. Может быть, кто-то из домашних это сделает. Он скажет, кто-то домашний, может быть, у него есть какие-то там, не знаю, нянечка какая-нибудь. Нянечка пусть отберет у него микрофон. У него есть нянечка? Нет? Не, а что все звонят? Я думаю, надо поговорить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Дарья.
Здравствуйте.
Меня Андрей зовут. Вы знаете, я совершенно согласен с тем, что вы сказали относительно товарища, который свой бесспорный талант, в общем, спустил в унитаз на колени.
Не должен суперлативы. Суперлативы не нужны, потому что правда настолько страшная. Правда настолько страшная. Не надо ничего добавлять. Ребят, не надо ничего. Не надо ничего выдумывать. Ребят, значит, правда настолько кощунственно ужасная. Преступления нацистов настолько кощунственно, запредельно античеловечны, что никаких суперлативов не надо. Не надо. Понятно? Мы обойдемся без этого. Мы должны со скорбью в сердце, со скорбью, но со спокойной скорбью, со спокойной, не визгливой скорбью, визгливая скорбь Никиты Михалкова позорит нас и позволяет над нами смеяться. Надо просто этому человеку сказать, товарищ Никита Михалков, ваша визгливая скорбь заставляет людей смеяться над нами, в том числе над нашим подвигом, над подвигом советских людей, над подвигом русских людей. Не говорите, не позорьте нас, помолчите. Если он помолчит, всем станет легче. Правда. Понимаете, в чем дело? Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, да, здравствуйте. Я думаю, что как сказать, надо не только отобрать микрофон Михалкова, надо отобрать портфель у его учителя Мединского.
Потому это что тоже заставляет смеяться.
Все это мифотворчество, да. Когда действительно великий подвиг одевается в лживую одежку этих мифов. Да. А потом мы пожинаем то, что пожинаем.
В том-то и дело. Скажите, реальность настолько кощунственно ужасно, да, что ничего не надо добавлять. Ничего не надо. Не надо балаган устраивать. Не надо к шапито этот возить по площадям. Не надо позориться.
Да.
Разве нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Знаете, в данном случае народ в виде меня всецело поддерживает вас и полностью с вами согласен. Вы знаете, я сейчас...
Впервые помню, за долгие недели, Сергей. Впервые недели, да.
И, Ну, здесь просто нечего добавить. Я просто, вы знаете, что вспомнил? Я когда, вот сейчас я слушал вас, вы все очень правильно сказали. Когда был маленький, это все же в учебнике был Карбышев.
Да.
Это же школьный учебник истории. Вы знаете, я сейчас вот так постарался вспомнить, и в детстве были какие-то шутки на эту тему. Между вот нами, там, мальчишками и прочими. Это может быть, это было ужасно, но это было.
Было.
Но когда...
Не знаю, я чувствовал фальшь вот этих. Я тоже слышал эти шутки.
Нет, но я чувствовал фальшь. Это да, ну там красивый памятник стоит, вы поймите.
Да, да.
И так далее, и тому подобное. И тот рассказ, который в учебнике. Вот Михалков уже его полностью перевел, но сейчас же время изменилось. Прошло 50
лет. Ну уже хватит, да. Хватит.
Да, и надо говорить правду. Вы знаете, если мы будем очень четко и правдиво говорить нашу историю...
Да.
Ну, то есть, например, говоришь, что Николай II убил 9 января 300 с чем-то человек. Ну и так далее. Ну, когда там Покловская нам что-то рассказывает. Четко, ясно, спокойно.
Кровавое воскресенье, конечно.
Да. Ну и так далее. Я просто к тому, что по факту всей нашей, ну, страшной истории, противоречивой и прочего, прочего.
Они глумли над русской историей возобновление Семеновского полка, который расстреливал Красную Пресню.
Ну, это, да,
Семеновский это... полк расстреливал Красную Пресню, и сейчас он восстановлен. Он расстреливал Москву. Нет, подождите. Чуваки, да, расстреливали Москву, да. Чем опозорили свои знамена, опозорили свое имя. Сейчас Сергей, он восстановлен как славное
учреждение. Они не просто Москву расстреливали, а если углубиться в это, они выводили людей, как немецкие каратели, просто, вот всех. И это написано.
Их Семеновский полк. Ребят, кто служит в Семеновском полку, это не надругательство над русской историей. То, что Семеновский полк расстреливал Москву, гвардейский, расстреливал Москву, понятно, да? Был введен и расстреливал москвичей, расстреливал. А сейчас он восстановлен. Для чего? Слово москвичей хотите расстреливать? Чего вы хотите делать-то? Это не надругательство, Никита Михалков. Вы не хотите про это немножечко, так сказать, там, побухтеть? Нет, нет. Новости, эти как его, в движении?
Подъем в движении.
Преображенская площадь, Преображенская улица, 8-9 баллов в любом направлении. Старомынка, 8 баллов, Русаковская, 8 баллов в центр. Все очень нехорошо в том краю. 10 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорр.
И Сергей Тарьян.
Ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да, 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 Даша. Скажи, скажи это самое. Сейчас такая очень странная сцена была, когда. А? Ну, я не буду. Я Даша сказал, Даша, не сутулься. И вы бы видели, в каждой девочке наверняка сидит вот этот 13-летняя говнистая подросток. Ну, вот подросток, да?
Да.
Она сразу сказала, ну что, как-то так вот она...
Ну, не типа, надо, не надо.
Не надо, это потому, опять.
Это фраза,
а я один раз сказал, Даша, не сутулься. Да?
Да. Я думала, что я уже никогда не услышу эту фразу, и вот...
В каждом человеке есть подросток. В каждом человеке. Ты хочешь огрызаться сразу, правильно? 74-91-65-54 по... О, как хорошо! 65-55. Мне нравится этот рубль. Мне нравится сильный рубль, ребята. 62-62, нефть на, там же, где вчера, только чуть-чуть меньше. Значит, и 1-14-30 главная пара. Тоже доллар, там, цвет, несколько копеек отвоевал. Доллар стоит, гнется, не ломается. Молодцом, пишет Александр. Это правда, доллар стоит. Хорошо, ребят. Значит, я хотел сказать, в Госдуме готовят вот про это самое, про повадки женщин я хотел высказаться. В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин. На самом деле, это что значит? Что мужчины смогут как бы... Значит, что? Давать декрет одновременно.
Вот скажите мне.
Я объясню, что надо делать, и что они делают. Они делают ошибку. Совершают ошибку. Значит, обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее 10 рабочих дней. Значит, я вам сейчас рассказываю, что по-настоящему надо делать. Просто, если вы хотите наладить мир, социальный мир в стране, нужно делать следующее. Мужчину с первого триместра беременности его подруги жены, понимаешь, да? Отправлять в Новую Зеландию на полтора года. Почему? На полтора года? Я сейчас объясню. Значит, первое. Ну, это любой мужчина, у которого есть подруга, которая хоть раз была беременна и рожала. Это правда, смотри. Значит, первое. Первый триместр она плачет. Плачет и все. Ну, плачется, все пропало, ощущение, что ее бросили там и все такое. Ну, ужас какой-то.
Конечно, в Новой Зеландии.
А твоя мама в особенности скотина, еще что-то и так далее. Ну, обычно, нет, ну, в принципе, да. Я сейчас говорю про обычную семью. Так. Обычно. Хорошо, дальше. Второй триместр она проходит так себе. То есть она начинает привыкать, но и привыкает сволочиться. Она привыкает сволочиться, и у нее возникает острое ощущение запахов. Она начинает чувствовать запахи, как животное, все равно, понимаешь?
Угу.
Как волчица какая-то.
Господи, куда уж еще сильнее?
И она намного сильнее. Второй сильнее. Она чувствует запахи. И поэтому ты все время попадаешь в неловкие ситуации. То у тебя изо рта, то у тебя отсюда, то у тебя, не знаю, носки, еще что-то. Постоянные придирки, короче, по запаху. Третий триместр, она тупеет, как курица. Полностью, абсолютно. Такой счастливый колобок, но не дум-дум. Ну, примерно так. Войдите. Она не знает, какой день недели, какой год.
Благостная
тупость, да. Благостная тупость, полностью ничего в голове, вообще не бум-бум. Какой день недели не знает. И вообще ничего не знает, и все. Просто она говорит, как зовут, не знает, вообще ничего не знает. Все, как вас звать? Она, что? Да,
вот значит, это мне нравится.
Да. Потом она рожает, если серьезно. Потом рожает. И у нее начинается послеродовая депрессия. До 6 месяцев спокойно,
не
до
года. Всегда.
Не всегда. Но там всегда сколько-то, например, от месяца до 12 месяцев идет послеродовая депрессия. Предположим, средненькую такую, на 6 месяцев, да? На 6 месяцев. Значит, эта послеродовая депрессия, она не может понять, как это мясо из нее вывалилось, и почему она лишилась его и так далее, и хочется засунуть его назад и так далее. Она в горе, и 6 месяцев. Значит, смотри, 9 плюс 6, все очень просто. Берем, это получается год и 3 месяца. Угу. Значит, я предлагаю следующее. Мужчинам делать отпуск на этот год и 3 месяца, когда бабы несносные, и отправлять их в Новую Зеландию.
Вопросик.
За счет государства.
Вопросик, а почему нельзя просто женщину отправить в Новую Зеландию на полтора года, чтобы она там рожала в прекрасных, комфортных условиях, наслаждалась видами?
Нет, пусть она здесь портит кровь. Пусть она здесь портит кровь.
Нет, мужик пусть работает. Он должен посылать ей в Новую Зеландию денежки, чтобы она могла себя обеспечить.
Одним словом, никакого такого отпуска мужчинам послеродового на 10 дней не надо. Мужчин надо на год, хорошо, минимум год, отправлять куда-то подальше от этих стерв, когда они, так сказать, там постоянно то плачут, то кидаются, как зверюки на тебя, и так далее. Постоянно и так далее. Надо на год отправлять мужчин. Спасать мужчин. Понимаете?
Это наглость.
Спасать мужчин?
Просто наглость.
Почему? В каком
смысле? Женщина переживает.
Мужчина-то остался...
По вашим рассказам, страшные совершенно моменты.
Правильно. Но она и так, жизни. И так переживает. Она так и так переживает.
Ну, только скрасить пилюлю, понимаете, в
Новой Зеландии. Она живет в американской истории ужасов, женщина.
Да, надо скрасить.
А мужчина за что туда погружать? У него что, почему? Мужиков дешевле? Да. Да, значит, мужиков дешевле. За бюджет, конечно. Мы же должны беречь бюджет. По вашей логике, наш
мужик... первые 10 дней, когда она не знает, что с этим человеком делать, как его мыть, ей страшно взять его на руки, у нее ничего не получается, да. Она не может переодеть его, все время боится, что он сейчас умрет.
Кроме этого, она вообще не спит первые полгода, баба, и от этого у нее тоже характер портится. Кроме этого, у нее еще мастит первые 10 дней обязательно, и так далее. Понимаешь, то есть это мерзость вот эта вся. Подряд у нее 39,5 температура, а она еще вдобавок не спит и орет на тебя, естественно, мужчину надо спасать. Мужчина ни за что, ни про что терпит все эти страдания. За что? Что он сделал? Понимаешь? Вот это неправильно. Госдума
вот он
не
то понимает. И сделал. А? Вот.
Он ничего не сделал, ему все. Пофиг абсолютно. Он готов продолжать делать.
Нет, это наглость.
Наглость, да?
Да.
Мужчин надо спасать.
Я читаю ваше сообщение, это, конечно, просто...
Значит, чего?
Пусть мужики рожают, а мама, теща, на что? Ну, имеется в виду свекровь, на самом деле.
Что она
свекровь? Мама мужа имеется в виду.
Мужа,
или моя мама. То есть как-то мама...
Лучше отправить нас в Намибию, в племя Химба, говорит Рамси Болтон. Племя Химба, это вот которые совсем примитивные, да? В Намибию. В Намибию я бы к зулусам, Паш. Не к зулусам, а к этим. К готентотам, товарищи. Готентотам. Понимаете? Проверить, действительно ли таков фартук, как говорят. Ну, еще Госдума ничего не понимает. Слушайте, мне нужен совет. Мне нужен ваш совет. Я хочу обсудить одну штуку, которую я именно, так сказать, хочу совета. Новое телевидение наступает. Twitch и YouTube Live показали значительный рост в 2018 году. Ну, я понимаю, что эта статья в «Коммерсанте» не охватывает все платформы. Тем не менее, спасибо огромное «Коммерсанту» за эту прекрасную публикацию. Евгений Федуненко написал. Спасибо Евгению Федуненко. Значит, согласно данным исследовательской компании Stream Elements, в 2018 году пользователи посмотрели 9,36 миллиардов часов прямых трансляций на Twitch. На Twitch это где Росгеология матерится.
Они на Twitch.
Да. Росгеология и другие, российское правительство отправляется материться на Twitch, насколько я понимаю, нет? Рост к 2017 году составил 25%. YouTube Live показывает более значительный рост. На 104%. Что это значит? На 104. То есть более чем вдвое. Но отстает по количеству просмотренных часов. 2,31 миллиарда часов было просмотрено на YouTube Live. Как следует из данных Stream Elements, еще Mixer, есть платформа Mixer. Я, к сожалению, не дошел. Значит, там на 179% выросло, но на самом деле Mixer, тем не менее, в абсолютных цифрах отстает от Twitch и YouTube Live. Ребят, где делать телевидение?
На ютубчике, конечно.
На ютубчике.
Естественно.
Значит, смотрите, топ-100 стримеров на Twitch это, Fortnite, League of Legends и так далее. То есть это игры, да, где народ собирается. И там на видеоиграх они, собственно говоря, общаются. Но предположим, что у меня YouTube перед сном, говорит Миха. Ну расскажите. Расскажите про телевидение. Вот куда двинется вот эта фигня? Понимаете, в чем дело? Я в 2001 году, мне приходится время от времени себя цитировать, поскольку я некоторые вещи очень рано сказала, и человечество было не готово к моим мыслям. В 2001 году, когда меня поперли наконец с телевидения, я сказал пророческую фразу, которая была лживая насквозь. Я сказал, через 3 года носители не будут иметь значения. Значение будет иметь только контент. А контент — это я. Поэтому мне плевать, что меня выгнали с телевидения, сказал я. В 2001 году.
Значит, в 2001 году вы сами не верили в то, что говорите, но на самом деле это сбылось.
Сбылось, но только это сбылось не через 3 года, а через 18 лет. Понимаешь, в чем дело? Некоторые мои мысли сбываются через 18 лет.
Я говорю, вы опережаете свое время.
Некоторые мои мысли, да, сбываются через 18 лет. Да. Я говорил в 2001 году, что контент будет главнее носителя, что первый канал всем будет насрать. Ну, потому что люди будут просто смотреть как бы из других источников. И я говорил, что интернет со скоростью, необходимой для видео, 16 гигов, там, допустим, да, скорость гигагерц, значит, будет литься из каждой розетки, говорил я в 2001 году, из каждой розетки, практически бесплатно. Ну, этого пока еще нет. Вот когда Цепелины, вот эти спутники запустят, американцы, и покроют всю землю интернетом, тогда да, действительно будет из каждой розетки практически, ну, просто из воздуха, mm-hmm. да, всюду, mm-hmm. всюду интернет. Ну, так вот, я хочу понять, куда эта фигня движется, поскольку мои прогнозы сбываются только в 3-6 раз более продолжительное время уходит на то, чтобы мои прогнозы сбылись. Вы думаете, куда эта фигня движется по носителям и контенту? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Хорошего дня вам.
И вам. Утро. И вам.
У меня интересная ситуация произошла. Мы с семьей переехали в сентябре в Подмосковье, и да. так руки не дошли сделать телевидение. Сейчас вся семья, и я, и 74-летняя теща, и дети, да. все сидят только на YouTube практически круглосуточно.
Скажите, а вы через какой-нибудь Apple TV, через что?
Ну, есть такой телевизор, я сейчас купил, ну, не знаю, не реклама, чтобы не рекламировать.
Не волнуйтесь, пожалуйста, насчет рекламы. Мы настолько космически выше этого, что нам плевать, на самом деле.
Да, ну, это Xiaomi телевизор выпускают, да. который да. просто не поддерживает вот этот вот... формат телевидения, он либо цифровое телевидение показывает, ну, да. для этого нужна либо тарелка, либо какой-то кабель, либо показывает вот только интернет, через интернет все каналы, там даже физически нельзя включить обычную антенну и смотреть телевидение. То есть да. вот так и пользуемся.
Ну, я YouTube смотрю через Apple TV, у меня Apple TV. Ну,
Smart TV еще есть.
Почти у меня Apple TV.
Ну, да, Smart TV. Ну, вот поразительно то, что 74-летняя теща освоила YouTube, и, короче, сейчас ее просто очень сложно от этого телевизора даже
А что она смотрит? Отогнать. Котят? Нет.
Ну, и Первый котят, канал. И что-то из Первого канала, что-то, да. что-то и документальное, документалистику какую-то смотрит в основном.
Интересно.
Там,
очень интересно. Хорошо, а куда дело пойдет дальше? Вот что, дайте мне прогноз, потому что у меня
всегда... Я, да. скорее всего, думаю, что телевидение постепенно будет сворачиваться, а все-таки...
Ну почему? Да, они останутся порталом, одним из миллионов порталов, и все.
Ну, скорее всего, они тоже будут уходить на эти вот, скорее всего, YouTube Live, каналы и все остальное.
Уже и уходят,
Ну, это уже будет массово, с каждым днем все более...
Да-да-да, поймите, мы не можем уже согласиться с некоторыми вещами. Ну, вот если просто скажу. Есть некоторые вещи, которые ты попробовала, и после этого ты не можешь согласиться с другим. Например, я уже много лет говорю о том, что вот у меня, так сказать, там Apple, да, вот хороший, настоящий хороший компьютер, да, там 2 терабайта, так сказать, хард, там, ну, не знаю, там 32 с оперативка, там, ну, не важно, много, mm-hmm. много, всего много, да. Я хотел сказать, что я не могу тыкать в экран пальцем. И это меня бесит. Меня бесит, что я не могу тыкать в экран пальцем. Понимаешь? Ну, почему? Видишь, меня подбешивает это. Понимаешь? То есть, как бы, есть вещи, которые, если ты уже прошел, то ты уже дальше не можешь назад. Понимаешь?
Это правда.
Я помню хорошо, 80 какой-то год, сейчас не помню, 89, 87 и 88, когда дочь сказала мне, рассматривая телевизор, отмотай назад, пожалуйста. Отмотай назад. Я говорю, это невозможно сделать. Она говорит, а почему? А почему нельзя-то? Такая, а что за глупость?
А что за глупость?
Почему нельзя?
Сейчас все дети, даже если родители...
Ей было 3 года.
Если родители ограничивают их в гаджетах, да, стараются да. там отвлечь их от всех айпадов и телевизоров, у них все равно вот это движение тач, когда ты пытаешься раздвинуть да. пальцами, увеличить изображение. На шкафу, на серванте, на столе, там, не знаю, где на окне.
Да.
Оно уже как будто бы у них генетически заложено.
Да. И вернуться невозможно. Понимаешь? Я говорю, почему нельзя отмотать телевидение? Я говорю, почему не? Потому что это прямое вещание, нельзя отмотать. Это очень странно.
Она говорит, ну
очень
вот странно. Вы сказали очень про портал. Да. В общем-то, Первый канал, у них есть свое приложение в том же Smart TV. Я думаю, что везде во всех этих приложениях у них есть свой портал. Ну, да. Там все архивы,
почему я не пойму?
Передачи. Пожалуйста, если вы хотите прямой эфир посмотреть, нажмите лайв, через интернет они вещают.
Конечно. Ну, когда вещать телевидение, это бесит, что ты не можешь остановить, когда тебе надо.
Можно перемотать, кстати.
Мы смотрим, а?
Ну, и можно перемотать, как на YouTube, соответственно.
Ну, да, ты должен иметь возможность перематывать, естественно. Мы сейчас смотрели вот «Богемскую рапсодию» с женой, да. И я говорю, слушай, у меня за чаем. Но обычно я говорю, продолжай, обычно. Ну, это для меня не страшно, что
ну, в смысле, не ставь на паузу.
Не ставь, нет, я говорю, продолжай смотреть. Вот, а тут я и попросил, говорю, слушай, ну, для меня это настолько значимый фильм, ну, очень для меня значимый.
Крутой фильм,
очень,
да, вам значимый. Понравилось?
Очень, очень, очень. Топовый. Я вообще... «Богемская рапсодия», смотрите. Я вообще... У меня просто волосы дыбом на...
Ой, я все... На,
все, так, все. Я весь в мурашках.
Я сегодня посмотрю.
Все, меня трясло там постоянно весь фильм. Все, купи его. Он на
у меня
Apple
есть
TV.
Он. Я
а
уже,
есть?
Все,
я на Apple TV я купил. Око. Да? Mm. Я купил на Apple TV там за 399, не помню, рублей. Ну, так вот. Значит, и я говорю, пожалуйста, пожалуйста, останови. И я представляю себе, что это было бы телевидение. С какой стати я должен уходить за чаем и не имею возможности остановиться?
Раньше была реклама для этого.
Нет, ну это как бы подбешивает на самом деле. Как такие раз простые вещи подбешивают.
5 минут рекламы.
Значит,
хватало.
Хорошо, и мы переходим к тому, что телевидение будет для, по существу, людей, ну, как оно и задумано, да, для необразованных и бедных, а более-менее чуть-чуть средние уже будут перематывать, все это делать, и там хорошие... нарезки из передач будут, из тех же телевизионных передач будут на Ютьюбе и так далее. Правильно? То есть мы движемся сюда.
Да, да, безусловно. Телеканалы, которые это поняли, они уже это делают.
7373948. То есть тогда в сообщество, куда-нибудь ВКонтакте кто-то будет толкать кусочки, правильно? То есть нарезать кусочки, толкать какие-то группы ВКонтактики там и так далее, распихивать.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, я хотел бы сказать, что вообще зачем телевидение, в смысле старой компании, которые занимаются телевидением, нужны? Ну, скорее всего, они сфокусируются на очень высокобюджетных типа шоу и сериалах.
Да, которые тоже можно будет распихивать отдельно,
ну, да.
Не в прямом эфире, а как контент. Как контент.
Да, а личностные программы какие-то, как там Познер и прочее, как можно вести на другом носителе везде.
Да, скажите вопрос дурацкий. А вот с Твичем, это... Опс, оборвался. С Твичем я хотел спросить, потому что на Твиче там миллиарды часов. Но это чисто игровой контент?
Ну, я думаю,
здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Да, привет. Вы чуть-чуть ошибаетесь.
Давайте, поправьте меня.
Смотрите, ну вот у меня сейчас телевидение, которое от интернета работает, на телевизоре.
Да.
В котором несколько сотен каналов, которые я могу перематывать и останавливать, и на компьютере мне неудобно смотреть.
Нет, ну конечно, у меня 65 дюймов, два телевизора, так сказать.
Ну правильно, почему удобнее смотреть на телевизор? Потому что одним пультом можно управлять, тут же переключать разные...
Да, это очевидно. Другое дело, что у меня антенна не подключена вообще.
Мы не про носитель, мы про... Нет,
я и говорю, что у меня же от интернета она работает.
Сам дисплей может быть во всю стену, пожалуйста. Я бедный человек, поэтому у меня два телевизора по 65 дюймов. Но если бы я был богатый, я бы купил большой совсем.
Меня, например, интересует эфирное телевидение, когда я могу посреди, вот идет какая-то трансляция, я не думаю, что я смотрю, включаю, смотрю. Показывают. Тут же кончается, начинаются какие-то новости.
Вы хотите, чтобы вас танцевали?
Смотрите, у меня выбор там, я говорю, несколько сотен каналов.
Ну да.
Когда вы говорите YouTube, это надо конкретно знать, что ты хочешь посмотреть.
Да.
Но каждую минуту мы знаем, что мы хотим посмотреть.
Не знаем. Вы говорите очень важную вещь. Вы передоверяете выбор.
Но у
вы
меня
хотите,
выбор,
чтобы вас вели, больше, чтобы вас вели в вальсе. Вы хотите, чтобы вас вели в вальсе.
У нас разные, смотрите, у нас разные. У нас идет с трансляцией RT, идет BBC, идет...
Да.
Что угодно. Мы смотрим параллельно новости и здесь, и здесь. Я смотрю новости на РБК и на Евроньюз параллельно.
Я понимаю.
Ведут меня? Нет, они. Кто-то ведет. Эти ведут в одну сторону, эти в одну.
Возможно подхватить. Возможно подхватить и повести все-таки можно. Если вдруг, сказать, интересно будет, вы подхватитесь и вас будут вести.
Так я для этого и смотрю его.
Я понимаю. Все, для передоверия.
Дело в том, что YouTube вам тоже впихивает тот контент, который, как ему кажется, вам будет
подбешивает.
Да,
это подбешивает. Я вчера искал путешествия на кафе-рейсерах.
Теперь у вас весь YouTube закатан всеми этими кафе-рейсерами и так далее.
Нет, они подсовывали мне другое. Они понимали, что у них именно long travel on кафе-рейсер. Я брал длинные путешествия на кафе-рейсере. Мне вывалилось, так сказать, там один германский сюжет, если не помню сейчас, сколько минут, ну там, 26 минут. И один еще чувак, который на «Спартах» пересекал Америку. Окей, и, значит, ну не на кафе-рейсерах. И остальное была всякая ахинея, которая мне не годилась никак.
Mm-hmm.
И я, меня это бесило. Я думаю, при том, что у них миллиарды, там, сказать, там триллионы часов лежат. Они не могут найти мне поганое путешествие, long trip, long travel, on cafe racer. Они не могут, нет этого. Понимаешь? Вообще не существует. И же, может быть, я не знаю, неужели идиотов нет в мире, которые путешествуют на кафе рейсер? Конечно, есть.
Поэтому, ну, поэтому это да. куда более адресное манипулирование вами, конкретно да. вами. То есть телевизор манипулирует всеми одинаково, да, потому правильно. Что у них программа одна на всех. А YouTube-канал да. подбирает информацию конкретно под вас, которая, я может понимаю. Быть, как ему кажется, да,
алло,
интересна
здравствуйте.
Вам.
Алло, здравствуйте.
То же самое Инстаграм.
Здравствуйте, добрый день. Меня Дмитрий зовут.
Куда будет двигаться ситуация?
Да. Вы упомянули Twitch.
Да.
И значит, вот мне кажется, что Twitch это как раз вот такое телевидение будущего на самом
ну,
деле.
Ну дайте мне понимание.
Он не обязательно игровой. Вот да. у меня совершенно не игровые, да, не игровая отрасль. Я пробовал в Твиче.
Да.
И кидаешь себя, ну, по-английски, конечно, кидаешь, и тут же набегают люди, а вообще ниоткуда. Вот у нас такого нет. А у них набегают, там, хоп, меня смотрит там 10-20 человек.
А вы говорите по-английски в этот момент?
Я говорю, да, по-английски, ну, на ломаном, да.
Я понимаю, неважно, неважно,
Я показываю. Я математик, там, показываю да. физику, математику, им интересно, их захватывает.
Да.
И здесь же фокус и вся вот эта...
Хорошо,
вот...
а можете подумать о другом человеке? Вас достанет вот какого-то альтруизма? Подумайте обо мне. И мне, например, я вхожу в Twitch, начинаю говорить, не знаю, это по-английски, по-испански, я им показываю чего?
Вы, во-первых, входите, вы можете входить как клиент, как зритель, вы можете да. входить как Эктор, как...
Да, Эктор, например, Эктор.
Эктор. Вы входите как зритель, и что вам интересно?
Нет, вот нет, Эктор.
Как Эктор. Как Эктор. Вы входите и говорите там, ну, вы вот, например, я фантазирую, вы там да. политик, или по-испански начинаете...
Анализируя ситуацию в Венесуэле, например, да, да, например.
Под гитару. Вы пишете там, я под гитару пою испанские песни.
Не получится, окей, лучше я буду анализировать ситуацию в Венесуэле.
В Венесуэле, да, вы да. пишете... Я такой-то, такой-то, в Венесуэле, анализирую ситуацию, и вы там пишете, например...
Ко мне подтягивается там шайка человек 15, да?
Да, и вас начинают смотреть, начинают... Вот там уже сейчас несколько дней назад был как бы сенсация, да, преподавал. Там какой-то блогер в Твиче, он, ну, игровой блогер,
да.
он заснул. Да, вы слышали, наверное.
А, да-да-да-да-да, и все смотрели.
Он заснул, смотрели, и вдруг спит. Оказалось, что, ну, спит, храпит, и вдруг оказалось, его там смотрят. Ну,
скажите,
там,
хорошо, а как монетизировать? Миллиона. А монетизировать, где деньги?
А монетизировать как раз это монетизируется, потому что вам сразу начинают кидать донаты.
А-а-а.
Моментально вам начинают кидать. То есть если вы что-то такое, это вот особенность Твича, именно Твича. Потому
надо
что вы
Twitch.
Начинаете...
Надо идти в Твич, товарищ. Я все думал идти на Бонгу. Я собирался
есть.
Идти на Бонгу, в Бонге сделать кабинет. Но, видимо, Твич лучше, нет?
Лучше. Я не знаю про Бонгу. Вот
Бонга это тоже хорошая. Бонга хорошая. Сейчас я... Никак. Новости. Десять часов 35 минут, вторник, 5 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Даренко.
Слушай, значит, я хотел сказать про голодные обмороки, так они такие есть, они такие есть. Ой, про Сбер, вчера звонили моей жене, и мы смотрели как раз «True Detective», новая серия вчера была.
Я еще не посмотрела.
Посмотрели, вчера была новая серия, ну и все. Значит, меня все время путает, то старик, то молодой, там три среза времени.
Да,
меня
это подбешивает, если честно.
Подбешивает, если
там
честно.
Есть, когда он совсем да. молодой, когда он еще такой не совсем старый.
Через 10 лет?
И вот это вот, да.
Тенез авто, да.
Это путаешься.
Тенез бифо. А потом он совсем старый. И все время это подбешивает меня по-настоящему. Поэтому я ложусь на правый бочок, так я, кстати, смотрю внимательно левым ухом в экран. Где-то засыпаю в какой-то момент. Ну вот, значит, не в этом дело. Вчера звонили ей из Бира. Жене из Бира. И говорит, ага! Она говорит, да, так точно. Ну вот, значит, это служба безопасности Сбербанка. Вот здесь, вот на службу безопасности я бы уже, ну, в бан отправлял. Но, подскажи, я бесстыжий. Я бесстыжий, наглый, развязный. Понимаешь? У меня жена не такая. Она дослушивает до конца. Она говорит, так, Ну да, так, типа, что надо. Вот. А я бы уже давно был бы в бане человека, и все.
Ну, да, она же как новостник.
Ну, новостник, конечно. Правильно. А я нет. Я, значит, говорю, хорошо. Она слушает, что? Они говорят, ваша карточка, ра-ра-ра, транзакция, несут, что-то несут. И, знаешь, я слышу по акценту, я же вот, так сказать, это очень в себе оттачиваю, акценты. Человек с юга, говорит южанин, угу. Точно я понимаю. Он говорит, старается как можно четче, но сам он говорит так, как если бы он был из... Ну, не совсем Ростов, конечно, до такой не застепасть, нет. Ну, не совсем Ростов, но и не Москва, понимаешь, да? Южнее, южнее, сильно южнее, ну и не Воронеж. Вот как-то туда, может быть, Ставрополь, может быть, какой-то. Вот так. И вас, она дослушала его до конца, говорит, у меня нет счета в Сбербанке. И нет карточек, вообще ничего нет. Но они знают ее номер и знают имя, отчество, и более-менее понимают, с кем говорят.
Так, и их реакция?
Она просто положила трубку, там реакцию мы не вычисляли. Не знаю, может быть, им понесли ведро корвалола, может быть, укол в сердце, там, сказать, моментально попытались сделать, чтобы, так сказать, они оправились каким-то образом. Не знаю. Я знаю то, что эта операция продолжается. Эта операция, в смысле, эти обзвоны продолжаются. Эти обзвоны идут уже дней 10. Или больше?
Если не больше, да. Нашим коллегам тоже звонили.
Может быть, недели две обзванивают. Может быть, недели две. Все. Ну, не знаю. Мне звонят из банка. Но мне не звонят не из Сбербанка. Мне звонят, полагаю, что это так и есть, настоящие служащие.
Почему мне не позвонили?
Я начинаю сразу на них орать. Я сразу на них орать. Ненавижу, когда мне звонят! Понятно? Вот так я вот так говорю.
Я банковскую службу, которую... на которую нам зачисляют, можно это говорить, зарплату. Я просто занесла ее в бан, но в черный список.
Очень правильно.
И они больше мне...
Очень правильно. Очень правильно. Очень правильно. Я просто думал, а вдруг будет пожар какой-то или еще что-нибудь. Все-таки оставить идиотов. Не знаю, ненавижу, конечно. Ну ладно. Сбербанк продолжает обзванивать. То есть эти преступники, как если бы Сбербанк продолжает обзванивать. Хотя, мне кажется, уже вся страна знает про них все. Но значит, не вся. Значит, не вся. Значит, кто-то продолжает ловиться, раз они работают. Иначе бы они перестали работать.
Угу.
Понимаешь? Они же выходят за урожаем, потому что урожай есть.
Их не поймали.
Их не поймали. Нет, не в том дело, а в том, что это кормит. Это кормит. Если бы это не кормило, то они бы перестали это делать. Потерявший семью в Зимней Вишне Игорь Востриков продолжает злить русских людей своими фото из США, из Таиланда и так далее. Как ты к этому относишься?
Никак не отношусь, честно. Никаких эмоций не вызывает. Дай бог счастья человеку жить дальше и как-то...
Кемеровчанин Игорь Востриков, все вы его помните, чья жена, дети и сестра погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня».
Почему нам так важно вот, нет, взять на морализацию?
Потому что у нас должно быть... почему нам важно? Нам важно иметь целостную картину мира. Для нас важно. И мы всегда прикидываем, а вот если бы я, если со мной? Ну, это больше ничего. Все ровно в этом.
Вы не знаете, как вы себя будете вести. Может быть, вы суперскрытный человек, который не показывает свое горе.
Не знаю. Ну, значит, смысл в чем?
Откуда вы знаете, что он там переживает?
Смысл в чем? Что это интересно, что человека сгорела жена, дети и сестра, значит, он путешествует. Он был в Таиланде. В Таиланде он публикует очень жизнерадостные фотографии, так сказать, там с обнаженным торсом и так далее. Сейчас он в США, и он все время в инсте это постит. Очень много ненависти в его адрес, что он развеселый, довольный, счастливый, везде кричит от счастья, видно. Ну, по фотографиям он как бы кричит, что как клево.
Может, он в отчаянии?
Я не знаю.
Может, он ревет потом, не знаю, в подушку, в отеле.
Я не знаю, я спрашиваю.
И злит людей, может быть, это такое самоуничтожение.
Не знаю. 7373948. Не знаю. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я вот, честно говоря, вот такие вещи, когда слушаем, можно здесь просто вкратце сказать, что Бог ему судья.
Да.
Нельзя. Это получается, что для человека нету ничего святого. Этот человек не может там рекомендовать кого-то там или там
поверить. Ну почему?
Какая вам разница, Господи, какая вам разница?
То есть, если бы он запевал, подождите.
Ну вы же начали с того, что Бог ему судья. Зачем вы судите? Вот зачем? Откуда вы...
Смотрите. Да. Что может быть для нормального человека дороже своей семьи? Тем более своих детей.
Да.
Может, это самое дорогое было в его жизни.
Это и было самое дорогое, но как бы его уже нет.
Если... Если для нормального, если для человека есть что-то дороже своих детей, значит, этот человек псих. Это ненормальный человек. Это значит...
Нет, нет, вы сейчас я объясню. Сейчас я, да, можно я за вас поспорю с Дашей? Вы объясняете социальное поведение. Понимаешь, в чем дело? Ну, это вот то, что наш слушатель говорит. Он говорит о социальном поведении.
Вот, но нет, не о горе.
А почему, 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 почему?
Секунду.
Ну, ты не можешь радоваться. Ну, он радуется.
Вот
он радуется.
Вот подожди, именно, не радуется.
Наш слушатель, наш слушатель говорит важную вещь.
Давайте, нет, давайте с тобой разделим. Поспорим. Да, давайте разделим тогда.
Значит, есть
горе
черта.
Нет, давай, и просто. Социальные нормы.
Ну, подожди, есть черта. Есть черта. Вот мы идем, предположим, что это математическая конструкция. Математическая, Даша. Понятно, да? Мы с тобой сейчас вдвоем, выходит, у нас широкая здесь дверь в студии, должны пересечь линию, разделяющую, ну, вот этот как бы косяк, да, дверной. Пересечь линию, разделяющую студию и ньюзрум. Мы точно понимаем, что одного из нас, например, это математическая правда, какая-то такая правда, что один из нас исчезает в момент пересечения. Ну, ты или я.
Ну.
Ну, неважно, мы не знаем просто. И, ну, мы должны перешагнуть, но нам, в общем, пофиг. Ну, пофиг, потому что мы цифры. Мы цифры. Мы перешагиваем, я вхожу в ньюзрум, Даша исчезла. Ну, дематериализовалась просто. Тебя нет.
Ну.
Ну, на молекулы как-то там, на электроны, не знаю. Распалась. Все, тебя нет. Я точно понимаю, что никакие мои слезы, ничего, это закон игры, это такова игра. Ничего не вернут. Ну, Даши нет, да и хрен с ней. Ну, в смысле, мы же знали заранее, что кто-то исчезнет. Правильно? Значит, смотри, это если это мы математические цифры, то ты права. Потому что, ну, а что горевать-то?
Нет, я не про это говорю. Вы не слышите меня.
Убиваться, портить печень. Я буду себе портить печень, сердце.
Или специально зачем мне горевать? Перевираете.
Да. Он специально
может...
перевирать.
Да, специально. Да, потому что да. Речь не о том, что он не горюет. Он, может быть, горюет и страшно переживает это все внутри себя. Может, он, не
но
знаю,
он не
помереть
демонстрирует
хочет.
Социальное поведение.
Вот так это другое, что он но. Не демонстрирует.
Я
и
вхожу.
Это не наше собачье
а нет,
дело.
А это
демонстрирует
дело.
Он или
а
нет.
Это другой вопрос. Я с тобой поссорился перед впечатлением черты. Поссорился. Поссорился страшно. И в этот момент я радуюсь, что ты исчезла. Я думаю, наконец-то окаянная. Так. Исчезла окаянная. Господи, пойми. Какая радость, говорю я. Слышишь? Значит, но все равно есть социальное поведение, потому что у меня люди в ньюзруме спрашивают, а Даша? Я говорю, сгинула нахрен, да и все. А они говорят, ты что, дурак, что ли? И я говорю, слушайте, я хороший, вам расскажу анекдот. Ну, то есть я не считаюсь с тем... Я не считаюсь социальными ожиданиями. Мы же социальные животные. Социальное животное заключается в том, что, несмотря на то, что я с собой поссорился, я должен, по крайней мере, проявить некую скромность. Чего мне танцевать?
Чего вы там должны?
Ну, должен я для общества.
Потому что да
мы...
плевать я хотела
да
на
вот
эти
конечно,
социальные
но
нормы.
Общество есть.
Я еще, я еще должна...
Почему тут... ты не танцуешь на похоронах?
Вот почему я должна?
Ты должна танцевать на похоронах тогда.
Послушайте.
Ну что, помер, что?
Я, может, с каменным лицом буду стоять на похоронах.
Ну, то есть из вежливости.
Потому что у меня шок, и потому что у меня такая боль, что я не могу вообще об этом говорить.
Из вежливости.
Нет, не из вежливости.
А если тебе пофиг? Если тебе пофиг. И еще покойный должен был тебе $1000 не отдал. Должен был $1000, не отдал, скотина и так далее. Хорошо, 10 тысяч. Значит, он должен был и не отдал. Значит, ты на похоронах, а тебе придется идти на похоронах, потому что, ну, там...
Хорошо, давайте да. все, давайте все да. отменим. И вот
есть
Берег
социальное
пишет,
поведение.
Даша на деньги мертвого гуляет. Я так понимаю, что это Востриков.
Даша.
Вот предположим, что он сволочь. Предположим. Ну, что, человек гнида. Ну, предположим.
Ну,
да?
Например.
Вот
да.
я скажу из того, что вы говорите
да.
все.
Да.
Какая разница? Вот какая мне разница,
ну как?
Что человек
такая...
Востриков гнида?
Ну, странно.
Я столько гнид в своей жизни видела вокруг себя живых, которых я в лицо видела.
Да.
Ну, что же мне теперь...
Все равно это для тебя переживание.
Нет.
Даже когда ты сейчас говоришь, ты неравнодушна.
Я
неравнодушна,
потому по-другому, потому что все так к этому привлечены и внимание сфокусировано на этом несчастном Вострикове, хотя я считаю, что он, конечно, провоцирует, безусловно. У него, возможно, какие-то свои тайные мотивы есть. Наверное.
Не знаю. Я не знаю. Я знаю, что есть социально ответственное поведение, когда я прихожу
нет.
на похороны. Есть. Я прихожу на похороны. Мне насрать на этого человека трижды с глубокой колокольни. Плевать. Он добавок должен мне денег. Он добавок меня предавал и врал. И так далее. И я точно понимаю, что, чего он стоит. Мне выгодно социально появиться на его похоронах.
Это же его проблема,
согласитесь.
Да, нет, слушай,
дальше.
Но это
и дальше,
же проблема Вострикова.
И я, тем не менее, хохотать там не буду. Я не буду.
Я понимаю.
Потому что есть социальное поведение.
Но это проблема Вострикова и его дальнейшей жизни в этом социуме. Нет, а здесь... мы-то чего? Нам-то какая разница?
Мы должны социуму.
Чего мы за Вострикова переживаем?
Мы должны
за его
социуму. Если я захожу в колонный зал на инаугурацию, мне, например, хочется пернуть. Я должен социуму. И я потерплю. Я потерплю. Я не буду пукать. Почему? Я объясню. И в сауне я не буду пукать. А некоторые так делают. Я не буду пукать в сауне. Почему? социальная ответственность. Есть ожидаемое социальное поведение. Понимаешь, если я буду выступать перед институтом благородных девиц где-нибудь, я не буду чесать яйца.
Когда у меня
почему?
Горе,
потому что я там чешется.
Мне плевать,
ну, чешется, реально.
С высокой колокольни на социальное поведение. Всех ненавижу. Просто еще мне не хватало отчитываться за свое поведение, когда у меня случилось то, что с людьми люди даже себе представить не могут.
К сожалению, мы должны обществу. Кое-чего должны. Я иду куда-нибудь, жену спрашиваю, слушай, можно в трениках или нужно джинсы? Она говорит, это такое место, что нужно джинсы. Но джинсы — это у меня самая парадная одежда. Нет, у меня еще есть костюм. Значит, но я его надеваю раз там несколько лет. Значит, она говорит, тут нужно джинсы. То есть в трениках нельзя. Это и есть мой долг перед чертовым обществом. Я не могу в это место пойти в трениках? Ну нет, не могу. Хотя какая разница? Какая разница? Если разобраться. Понимаешь? То есть наш долг перед обществом есть в неком должноствовании поведенческом. Мы обязаны какие-то вещи соблюдать. Ну, должны. Прав наш слушатель, прав. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, это Максим.
Да, Максим.
Тут два замечания. Первое, что люди, которые выкладывают свои фотографии с милицией, это несчастные люди, потому что они таким образом демонстрируют свою полноценность, хотя не очень хорошо.
Ну, например,
второе,
хорошо.
Вот вы сейчас такие слова в эфире говорите, там чесать и так далее. Но вы же тоже должны общество так не говорить, наверное, это. Ну вы же говорите.
Я говорю, потому что я в радиопрограмме, где мы по чесноку все говорим. Но вы поймите такую вещь, что мы, да, должны обществу, да. Ну какие-то вещи мы должны обществу, ну должны.
Ну хорошо, а то, что раньше люди, вот, знаете, избавлялись от депрессии, уезжая в поездки, это как?
Не знаю. Я еще раз. У нас с Дашей расхождение в следующем. Даша считает, что она в этот момент в дзен-сознании каком-то, наедине со своими чувствами, в том числе горем.
Ну, некоторые так переживают.
Да, давайте просто сказать, там подведем это. Даша считает, что она наедине со своим чувством, например, горем. И она полностью в дзен-сознании, то есть она не прикидывает, как это выглядит. Не прикидывает. Да? А я считаю, что надо типа прикидывать, как это выглядит. Ну, в каком-то месте воздержаться и не пукать, а в каком-то наоборот, понимаешь? Ну, в каком-то наоборот. Вот правду тебе говорю, в каком-то наоборот. Наоборот, может быть, прелюдия. Я шел мимо кафе, тут на RTVI шел, и там кафе, и громкая музыка. Я такой счастливый, думаю, господи, хорошо, что громкая музыка, хотелось пернуть. Ну, там много людей было, они курили около кафе. И я думаю, все, ветер там не заметит. Вот. То есть какие-то... Все равно мы считаемся с чертовым обществом. Мы считаемся с чертовым обществом, понимаешь? Я сел в лифт и уже этого не делал. А на улице, где ветер, я это сделал. Значит, мы считаемся, мы должны чертовому
обществу.
Когда
я в стабильной, спокойной обстановке, я живу, у меня ничего страшного не произошло, да. Разумеется, я каждый день считаюсь с обществом. Потому что я хочу жить, потому что я хочу развиваться, мне нужен статус, мне нужны деньги и так далее. Я хочу быть счастливой.
Да.
Для этого мне приходится мириться с чертовым социумом и всем остальным.
Да.
Но когда у человека погибла вся семья, у него едет крыша и сносит кукушечку, и он не хочет жить, я так просто на себя прикидываю, то, в общем, мне плевать на социум.
То есть это может быть улыбка отчаяния.
Я не знаю про Острикова. Вполне возможно, что вы правы, и он всю жизнь, если что там кто-то написал, что он за счет общества выторговал себе положение. Окей, это может быть так, но мне плевать на это, если честно. Я не понимаю, зачем осуждать человека.
Даш, надо еще раз подведу итог, скажу, что твоя точка зрения на самом деле правильная. В такой же степени, как и моя.
Да, возможно.
В такой же степени, как и моя. Давайте, ребят, согласимся с тем, не перегрызая друг другу глотку, согласимся со следующим. Дашина точка зрения гораздо более отчаянного. Даша исповедует гораздо более отчаянное состояние чувств, чем я. Да? Я, может быть, несколько играю в чувства. Да? Я актер бродвейского шоу или водевиля какого-то в чувствах, понимаешь, да? Uh-huh. А Даша, она, наоборот, из оперы. И она испытывает чувства совершенно до какого-то степени отчаяния, мне незнакомой. Я таких чувств вообще никогда не знаю, да, я их имитирую. Угу. Поэтому ты права по-вашему, по-оперному, а я прав по-нашему, по-опереточному. Ты согласишься.
Я согласен.
Это очень просто, потому что она северянка, и она испытывает чувства такие самоубийственные, гибельные.
Да.
А я южанин, и я опереточно все чувствую, и готов любую гибельность просто исполнять на счет раз. Слушай, зарплата, я смотрю, голодные обмороки. Я в третий раз уже натыкаюсь на голодные обмороки, потом не хочу об этом говорить и все. Значит, быстро скажу вам про голодные обмороки. И зарплаты. Сейчас какие-то вещи надо быстро сказать. Булочка и чай. Голодные обмороки детей в школе подтвердились. Вы помните,
да,
чувак в Кемеровской области, этот омбудсмен или как
омбудсмен,
бы то ни было.
Да.
Да, господин Кислицын сказал, что дети падают в голодные обмороки. Все его зачморили, сказали, значит, пошел вон придурок. Ну, же он там, типа, пьяный или еще что-то обдолбался.
Нет, если честно, он просто как-то не вошел в тему и был неубедителен.
Ну да, 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 да. Нет, и потом все.
Его стали спрашивать конкретно вещи.
Его стали чморить, его все за базар, скотина, ответишь и так далее. Стали проверять. Ну хорошо. Он направил письмо, кстати говоря, что значит? Он направил письмо, что дети падают в обморок. Значит, Рассвет Топкинского района, пожалуйста. Это Кемеровская область. В поселке Барзас города Березовский в школе лишь 89 из 216 детей получают питание. Также в школе Барзаса нет медработника. Скудный рацион предлагаемой пищи. Из питания. Гороховое пюре с тушенкой, булка, чай. Дальше, другой день. Рыбный суп из консервов, кекс, компот. Обвесы. Порция для школьников меньше, чем заявлено. То есть, ну, крадут, естественно. Ну, это, открыто грабят. Часть продуктов открыто грабят. Зависит. Если она, допустим, себе буфетчица таскает, это, наверное, можно. А если она ящиками грузит в какие-то подъезжающие ВАЗ-2105, то это, наверное, 06. Это, наверное, плохо. Правда же? Наверное, плохо. Ну вот, значит, ребята, которых привозят из соседних поселков, у них нет 50 рублей на обед. И действительно есть голодные обмороки. Дети...
Ну да, они еще смотрят, как другие едят, эти запахи.
Да, да, это волшебные. Безумие. Ужасно. Хорошо, я еще хотел сказать про угонщиков, если позволите, быстро. Про угонщиков, которые проанализированы данные за прошлый год, горестные. И, значит, угон мотоциклов и снегокатов, снегоходов, квадроциклов увеличивается просто непропорционально, то есть в разы растет. Это очень неприятная новость. Я все время думаю, ну хорошо, вот мотоцикл весит, там сказать, ну если он нормальный там городской, да, ну 200-220, ну правильно, 200-220, ну 240, то есть, ну 240 это уже какой-нибудь там 250, какой-нибудь гусь 1200, большой гусь. Но все равно, вчетвером же можно его бросить в кузов в газели.
Наверное, да.
Его угонять не надо. Ну, в смысле, как их угонять? Угонять не надо, что там садиться, отпиливать что-то, заводить, все это никто не делает. Подъезжает газель какая-нибудь, фургон. Значит, четыре мужика поднимают, соответственно, 200 килограммов и заносят, и все. Ну, если, пятый будет только мешать, ну, может там за заднее колесо схватиться. Надо, чтобы сигнализация не очень орала. Ну, а люди делают часто так, что не хотят, чтобы у них сигнализация постоянно орала, они ее вообще там батарейку вынимают, понимаешь? Все закидывают прямо с сигнализацией, со всеми пирогами. И увозят, и все. Потом там уже снимают в мастерской где-то все. Но это участилось, ребят. Просто будьте, пожалуйста, внимательны. Теперь я расскажу, какие машины угоняют почаще. Значит, самые угоняемые машины 2018 года в России. Данные страховых компаний. Ресогарантия. Hyundai Solaris. Kia Rio. Ой, слушай, про Kia. Значит, на Kia Soul приехал Папа Римский.
Да, это молодец. Что-то. Ну, молодец.
Скажи, это везде публиковалась фотография или только у меня?
Я видела только у вас.
Ребят, посмотрите, пожалуйста, у меня, раз теперь мне можно, у меня в Инсте и в Твиттере, и в Телеге я везде выложил эту прекрасную фотографию. Как в Абу-Даби приехал Папа Римский. Раз уж мы сказали про Kia. Значит, в Абу-Даби приехал Папа Римский. И он едет, у него 21 всадник, ну, здесь очень важно, потому что блэкджек. Значит, 21 всадник, из них трое только на серых лошадях, остальные на гнедых. Но это что, все равно очень красивых арабах, гнедых арабах. Значит, и Папа Римский в сопровождении гигантский кортеж. Гигантское все это, знамена вывешены какие-то красивые, все. И едет Папа Римский на Kia Soul. Это его машина. Он ее сам водит тоже. Но в этот раз он едет как пассажир сзади. Он в Ватикане и в Риме...
Ну, конечно, и не положено.
И в Ватикане и в Риме он ездит на Kia Soul, по-моему, насколько я понимаю. Это просто его личная машина. И он приперся на ней в Абу-Даби, где его ведут в
садике. Было бы классно, если бы он на каршеринге каком-нибудь просто поехал.
Ну, тут у него все-таки собственнические какие-то, он аргентинец, и он папа аргентинец, и он ездит на Kia Soul. Ну, согласитесь, что это нежно.
Да.
Посмотрите, посмотрите у меня в Инсте или в Телеге, или в Твиттере, который я не люблю. Я Твиттер не люблю, но тем не менее я туда тоже выложил. Самые угоняемые машины. Итак, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Kia Sportage. Знаешь, это десятилетиями. Ты знаешь, что десятилетиями Camry крадут?
Да.
Почему Toyota не озаботится этой фигней? Почему?
А как, каким образом можно?
Ну, потому что надо сделать так, чтобы ее нелегко было украсть. Ну почему ее крадут-то?
Ее крадут, потому что это самая популярная модель. То есть,
нет.
Чисто по статистике.
Toyota красть, милое дело. Да? Toyota, конечно. Конечно, это зачет, это в любой школе угонщиков зачет первого семестра. Просто украсть Toyota. Да, Toyota крадется...
Вступительные экзамены.
Даже вступительный экзамен. Ну серьезно, потому что она крадется элементарно. Toyota никогда не была озабочена своей безопасностью. Их
интересно, почему просто... только Camry, а почему тогда Highlander не сложно?
Все их прут подряд, пожалуйста. Да. Да, Camry, эти крузаки. Toyota просто тфу-ка украсть. Это просто ее моментально все крадут, пойми ты. Ну, правда. Я не знаю, почему Toyota этим не озаботится. Алло, здрасте.
Да, здрасте, это Лимузин. Мы еще про угоны говорим.
Ну, скажите, нет, почему Toyota десятилетиями не может сделать, чтобы их не угоняли? Десятилетиями. Ну, ресо-гарантия. В Москве Toyota Camry на первом месте, по России на третьем, значит, в Москве на первом месте.
Понимаете, в чем дело? Чего бы ни делали, все равно будут угонять, раз она
популярна. Да нет, конечно. Да нет, конечно. Ну, подождите. Ну, я понимаю, что Мини Купер не гонит на Кавказ, потому что там, так сказать, так далее. Но согласитесь, что Toyota Camry не потому, что она популярна. Тогда BMW 5 гнали, но их не гонят. Toyota RAV4 по Renaissance страхования, а по ресо-гарантия Toyota Camry на первом месте. Вот и все. Потому что ее легко гнать, легко. Она легко уходит. А Lexus на четвертом месте по ресо-гарантии. То есть они даже в Lexus не могут. Они даже в Lexus не могут. На четвертом. На седьмом месте Toyota Land Cruiser по ресо-гарантии. Toyota RAV4. Ребята, Toyota просто не может сделать ничего, чтобы их не угоняли. Ну, это, на мой взгляд, это просто халатность какая-то. Развязная халатность. Ну, поставьте что-нибудь, ну, додумайтесь, что вы с швейной машинкой Зингер какую-то делаете, что попроще, что ли, в движении.
Подъем в движении.
Шоссе энтузиастов 8 баллов в город, из города 6, обратите внимание, Рязанский проспект 7 баллов в город, плохо, Волгоградский 6 баллов в город. Садовое кольцо на 3 часа по циферблату, 5 баллов в любую сторону, куда бы вы ни поехали. Значит, я хочу сказать, сейчас мы уже завершаем, обратите внимание, что общая загруженность по Москве 4 балла. Люблинка, кстати говоря, из города 7 баллов, а проспект Андропова 7 баллов в город. Все, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 февраля.
Подъем!